Добрый вечер. Поскольку сегодняшняя тема такая достаточно пикантная, я к тому это говорю, что она для разного уровня восприятия она более или менее приемлемая тема, и какие-то вопросы не соответствуют нормам, ведическим нормам аскетизма речи, одним из условий которого является не беспокоить ум людей. Поэтому я постараюсь сегодня больше прочитать ее в ключе вопросов и ответов. В целом для этой темы, то есть близких отношений, будет посвящен целый семинар отдельный, но, честно говоря, у меня пока... Я знаю, что я могу читать, о чем я могу говорить, но я совершенно не представляю, как, где и кому. Специфическая тема, она требует спокойствия ума слушателей, их защищенности, их определенного доверия. То есть поэтому пока мы не знаем, где и как, и в каком составе мы будем читать этот семинар. Едва ли вот так, как сейчас, вряд ли. Но в любом случае поставим вас в известность. И поскольку неизвестна форма, как его и кому его прочитать, некоторые семинары по ведическому знанию читаются отдельно женщинам и мужчинам. Это нормальная традиция, такое делается часто. Хотя вы с таким пока еще не сталкивались, да? Причем с особенным условием, что женщинам читает женщина. Это просто проект. Семинар есть как идея, который называется «12 секретов для двоих». Но где его читать и когда мы будем, пока неизвестно. Поэтому сегодня мы в таком в обзорном ключе рассмотрим тему близких отношений, близкие отношения. Под темы, которые мы выбрали для сегодняшнего занятия, следующие – это 7 уровней гармонии. Далее такая у нас была подтема с несколько провоцирующим названием «Недревние мифы и Камасутра», провоцирующие на вопросы больше. То есть это не был рекламный трюк, чтобы привлечь внимание ваше, больше как бы чтобы немножко, слегка побеспокоить умы, чтобы вы могли подумать, а какие есть сомнения, какие есть опасения, какие идеи от людей, от других людей, из других источников проникли в вашу жизнь и умы и беспокоят вас или не дают полного достаточно ответа. Поэтому это больше подтема, которая как катализатор вопросов была упомянута. Недревние мифы, подтема недревние мифы, я просто постарался обобщить все то, что за годы проведения семинаров и консультаций встречал в прессе. Время от времени я так пробегаюсь по страницам журналов. Очень редко, но такие делаю рейды. Журналов люблю, Cosmopolitan там и так далее. То есть, чтобы знать, в какую сторону дезориентируют людей, потому что, чтобы знать, как человека вылечить, неплохо выяснить, где он этим заразился. Да? То есть, когда врач он подробно спрашивает, а не ели вы ли что-то, вот почему так себя чувствуете, не ходили ли вы там-то, не было ли сам, не падали ли вы, не ударялись ли головой там в детстве, не было там травм, да, когда он собирается лечить. Поэтому я всегда, начиная такой семинар, я как бы вас спрашиваю, а не читали ли вы журнал «Люблю» случайно? Откуда у вас такие идеи? Не из «Космополитена» ли это часом? А может быть, все еще из «Огонька» откуда-нибудь, да, 83-го года какой-нибудь революционной статьи? Или из журнала «Зилита»? Зилита тоже пропечатала прогрессивные статьи по сексуальным отношениям, помнится, лет много назад. Поэтому недревние мифы, то есть это те идеи, те теории, которые возникли совсем недавно, поэтому они недревние, и довольно сильно расходятся с мнением ведических писаний, мнением ведических мудрецов. Поэтому я называл их недревние мифы. Также, если у вас возникнут вопросы по прошлой лекции, прошлого понедельника, о конфликтах в семье, в семейных отношениях, задавайте также, потому что тема по объему больше, чем может позволить время лекции 2 часов, да. Поэтому ваши вопросы, считайте, что они все равно будут актуальны, если даже они по прошлой лекции. Итак, вкратце начнем с того, что говоря о близких отношениях, партнерских, сексуальных отношениях, браке, очень важно знать принцип, освященный в ведических писаниях, действия энергии, которая становится главным двигателем, главным спонсором этих отношений. Эта энергия, или как на санскрите называется, шакти, кундали-шакти, согласно учению йоги, согласно знанию также аюрведы, находится в нижнем психическом центре, который называется копчиковый центр, да, или муладара на санскрите. Те, кто занимается йогой, те, кто изучает аюрведу, это знакомо, но, может быть, кто-то, кто впервые сталкивается с этим знанием, я хотел бы такой основы такие объяснить. И существует, согласно ведическому знанию, существует 7 основных, их очень много на самом деле, психических центров. центр, где движется энергия, центр, который связан с работой таких загадочных органов, как железы, органы, которые, можно сказать, осуществляют связь между тонким и грубым телом человека, железы. И их всего семь. И энергия, которая движется или приводится в движение, это подобно, ее сравнивают со змеем, змей, который лежит, сложившись кольцами, лежит в этом нижнем психическом центре, копчиковом центре. И когда эта энергия набирает свою мощь, естественным образом это происходит в период полового созревания, то возникает такая, можно сказать, проблема или такой вопрос, в какую сторону ей двигаться? То есть существует два направления. Одно направление к экзальтации, то есть когда энергия активизируется, начинает подниматься и постепенно проходит один за другим все семь психических центров, активизируя их деятельность как никогда, сильнее, чем прежде, так скажем. Либо если это движение затруднено, она стремится к движению все время, эта энергия, то она может какое-то время находиться в том центре, в котором есть доступ, куда есть доступ ей, но позже она может начать двигаться в обратном направлении, то есть по самому короткому пути. И этот самый короткий путь – это обычная потеря психической энергии, которую в народе принято называть секс. В ведах это называется потеря психической энергии. Итак, энергия может двигаться вверх, и она может двигаться вниз. Вниз ей короче, потому что энергия находится уже в самом нижнем психическом центре. Вниз – это означает на выход. И чтобы понять принцип действия, как это происходит, и чтобы понять, это ключ определенный к разгадке тех недревних мифов, которые мы читаем все время в прессе, в газетах, в журналах, в передачах слышим. Необходим такой вот как бы сексуальный ведический ликбез, то есть знание о том, что же на самом деле, как это все работает. Итак, если, я этот пример часто приводил, вам он не в новинку, если стоит пятиэтажное здание, или мы представим семиэтажное, чтобы было более наглядно, да, и, как правило, не очень высотные дома, дома, которые там больше 15 этажей, там немножко другая система, но вода подается снизу, то есть основное давление воды всегда, дома, вода приходит в жилое здание через подвал, верно? И она распределяется по этажам, люди пользуются на первом этаже, на втором этаже, на третьем, на четвертом и так далее, да? Но существует такая проблема бытовая. Сейчас я не знаю, насколько она частая, но в былые годы это была проблема. Если жители этажей, живущих выше, в более высоких этажей, там, скажем, 4-го, 5-го, вечером хотят что-то постирать, особенно во время длинной рекламной паузы или во время какой-нибудь неинтересной программы новостей, то, открыв краны, они просто слышат приятный шум моря, как у нас, когда мы желаем счастья, такой. То есть слышно, что вода где-то течет, но явно не у вас, да? Знакомы, да, сталкивались с такими проблемами, кто живет чуть повыше, да? То есть идея такая, если дать выход энергии на нижних этажах, на верхней этаже, она естественным образом не подается, не достигает. И поэтому сама идея развития отношений, прогресса отношений зависит от того, попадает ли эта энергия на более высокие этажи. То есть открыты ли все краны на первом этаже, это когда сексуальная энергия тратится просто на, можно сказать, нерегулируемые бесконтрольные сексуальные отношения. Либо есть какая-то регуляция, и часть воды хотя бы, предположим, может быть, краны не закрыты на первом этаже напрочь, но, по крайней мере, давления хватает, чтобы поднять на второй, третий, четвертый, пятый этаж. Может быть, не очень сильно, она течет там, на третьем этаже и пятом, но давления хватает. Этот принцип очень, очень важно понимать. Почему? Потому что каждый из психических центров, находящийся выше копчикового центра, отвечающего за просто, можно сказать, механические отношения, он соответствует какому-то виду гармонии в отношениях, да, или гармонии в семье, гармонии между партнерами. Таким образом, если происходит утечка этой энергии, то на энергиях нижнего центра, на энергии просто сексуальных отношений, просто, вот можно сказать, физических, механических, отношения могут просуществовать 7 лет, потому что есть срок хранения. Точно так же, как и в городе, если все откроют краны на первых этажах, то водонапорные башни могут в какой-то момент опустеть. Запас воды есть, но в какой-то момент он может быть опустошен. Итак, какие же это центры? Первый, как я уже назвал, это Муладхара чакра, копчиковый центр, в котором находится эта энергия. Если ей нет возможности, позже я скажу, почему бывает, что нет возможности, подняться выше, она начинает разрушать человека и требовать психически разрушать его и доставлять большой физический дискомфорт, стремясь выйти, просто стремясь на выход. Потому что это энергия, это сильнее даже, чем атомная энергия. Просто разрушение не видно в грубой форме. Если же движение наверх возможно, то следующий этаж, на который поднимается эта энергия, это паховый уровень или паховый психический центр, паховый. В любом случае, это центр, который связан с Венерой. Нижний центр связан с Марсом. Изначально уже, это очень важно в отношениях, в вопросах отношений в семье знать. Изначально у мужчин нижний психический центр активнее, он гораздо активнее, чем второй или связанный с Венерой паховый центр. И у них разные функции, поэтому и приоритеты в отношениях женщины и мужчины ставят по-разному. И так как я уже сказал, нижний центр связан непосредственно физический, механический аспект сексуальных отношений. В то время как паховый центр выше, если энергия поднялась выше, если у мужчины было правильное воспитание и не очень тяжелое детство, те, кто не слышал или не знает связи воспитания детей и психические центры, рекомендую лекции Лакшми Нарайаны или по семейным отношениям, или наш семинар «12 ступенек к небу». У нас одна тема была – связь воспитания детей с раскрытием, правильным раскрытием каждого из психических центров ребенка. Если эти центры закрыты, то энергия, активизируясь на самом нижнем этаже, стремится вниз. В то время как у женщин более активен второй психический центр, управляемый Венерой, то есть паховый психический центр, который связан больше с взаимодействием на уровне синхронности действий. Говорится, что романтика, эротика, пение песен под гитару под окном, совместное времяпровождение такое, как, например, танцы, когда люди не просто приходят на танцы, чтобы найти себе там сексуального партнера. Доктор обзывает это дискотечной любовью. Это нижний центр самый, Марс. Это гармония, когда люди встречаются, оба занимаясь каким-то видом творческой деятельности. Скажем, ничего сами не создают, они просто заняты чем-то красивым. Например, партнеры по фигурному катанию. Люди взаимодействуют на уровне синхронности действия тел, на уровне гармонии по Венере. Венера – это красота. И поэтому диссонанс уже находится… Диссонанс в отношениях, психологи отмечают это. Те, которые знают эту сторону ведического знания, следуют ее, или которые совершенно с ней не знакомы, они статистически они наблюдают, что когда мужчина и женщина обращаются к психологу по вопросу дисгармонии в сексуальных отношениях, то, слушая их разговор, складывается впечатление или их доводы, которые они приводят, что вот дисгармония, да, жалобы друг на друга, то многие психологи приходят к выводу, что они говорят о совершенно разных вещах, называя это одним словом, да, близкие отношения или сексуальные отношения. О разных вещах. Оказывается, что для женщины важнее, поскольку центр, психический центр паховый активен более, важнее забота, ласка, внимание, поцелуй, объятий и как бы сопутствующие продукты сексуальным отношениям. В то время как мужчина устроен так, скажем, в своей грубой механической природе, устроен так, что его интересует главное, как Марс. Марс – это планета цели и войны. Главное – достигнуть цели. Мы говорили, что женщина – это как? В своей психической природе женщина – это как? А мужчина – это куда? Говоря об отношениях близких, этот принцип сохраняется. То есть для мужчины важно достижение цели в близких отношениях, для женщины важен сам процесс. И эти вещи, об этих вещах очень много написано, и очень часто слишком много это муссируется, анализируется, обсуждается в разных ток-шоу, в журналах и так далее. Поэтому мы не будем сильно углубляться, я хотел просто вам дать ключ к этому, чтобы вы понимали, почему так, что за движущий механизм за этим стоит. И один замечательный психолог, который 9 лет прожил монахом в индийском ашраме, он следовал ведической традиции обучения, да, у своего духовного наставника, его зовут Джон Грей, он написал такую серию книг, на самом деле, это не одна книга, которая называется «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Ему пришлось вытерпеть много всяких саркастических, так сказать, насмешек над его названием, как бы нафантазировал. Какой-то критически настроенный читатель написал, что «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джон Грей, наверное, с Урана. Ну, то есть просто такое невежество грубое. Но это придумано не просто так, что вот просто взяты две планеты. Это адаптированное ведическое знание, чтобы показать. Главная идея цикла этих книг, если вы с ними знакомы, это то, что мы разные. Идея, концепция – мы разные. Если вы ничего не поняли из этих книг, вы должны понять одно – мы разные. И в чем разница женщины с Венеры, мужчины с Марса? С какого Марса, с какой Венеры? Управляемый Марсовым центр, психический центр, у мужчины активнее, чем у женщин. У женщин, в свою очередь, паховый центр, управляющий Венерой, более активен. Мужчина – это цель, Марс. Цель оправдывает средства. Для женщины это же выражение совершенно… Женщина, естественно, в своем как бы, взгляде на эти вещи, она не поддерживает эту концепцию. Не всякая цель для женщины оправдывает средства. Средства важнее, даже если цель вообще не достигнута. Это Венера. Это как? Но это в очень таком мирском, на нижних этажах, так скажем, отношений. Так, второй уровень гармонии – это когда люди взаимодействуют на уровне тел, танцы, совместные игры спортивные, совместные путешествия. Люди сплавляются на лодках по Гауи, когда приходит весна или лето, танцуют или идут изучать бальные танцы вместе, находят взаимодействие в этом плане. Если энергия не нашла препятствия, если ребенок развивался правильно и получал должное воспитание, то она двигается выше и раскрывает или активизирует солнечный психический центр, который еще называют пупочный центр. С чем он связан? Он связан с чувством социальной значимости, этот центр. То есть человек себя чувствует солидно. Мужчина очень чувствует себя солидно. У него такая, даже если он ничего не достиг, у него есть такая солидная мужественность. Женщина, у которой активен этот центр, и гармония, которая возникает между таким мужчиной и женщиной, это женщина, которая ищет мужчину, за которым бы она была как за каменной стеной. Ей этого достаточно. Это один из признаков. То есть женщина говорит, я вышла за этого человека замуж и никогда об этом не пожалела, потому что я всю жизнь была за ним, как за каменной стеной. Женщины, у которых брак построен на основе гармонии по другим уровням, их особенно эта фраза не вдохновит, и они даже будут удивляться, что здесь хорошее. Она скажет, они спросят, и что, и все, что ли, как бы? И все, на этом только ваша держишь, как за каменную стену. Так можно было за каменную стену тогда замуж выйти, и все, то есть как бы не было проблем. А еще один из признаков, когда гармония установилась у людей, энергия поднялась, молодых людей или супругов, она поднята до уровня солнечного центра, пупочного центра. Это то, что мужчина очень сильно привязан к готовке, к тому, как женщина готовит. Это признак, это не суть этой гармонии, но это яркий признак. Мужчина практически не может питаться нигде, кроме как дома. Он не может. Он не испытывает никакого вкуса и желания. А женщина с большой радостью и посвящая очень много этому времени, готовит для своего супруга. Многим может показаться тоже очень странно. Ну что же такое, что вы так вот собираетесь вокруг кастрюли жить, да? То есть это по определению советского законодательства об совместном проживании, по-моему, как это называлось, да, определяется, как определялось совместное проживание. Если есть хотя бы один общий предмет утвари домашней, например, есть общая кастрюля, если есть общая, по административному праву это считалось уже совместное проживание. Люди уже, значит, имеют отношение друг к другу. Путь к сердцу через желудок, да, и там учитывалось, то есть как бы, есть ли хоть один предмет утвари, который бы, да, вот одна кастрюля есть, которую вы вместе используете, значит, это уже все происходит. Гармония по солнцу, советское законодательство рассматривало вот так ее именно, да, по количеству общих кастрюль. Итак, как бы нам ни казалось странным, есть семьи, которые проживают на протяжении всей жизни, проживают именно на основе этого принципа. Особенно в провинции, пожалуй. Многие браки, которые заключаются в каких-то традиционных таких, как это называется, провинциальных областях, очень часто это почти, она говорит, да ну, выходи за него замуж, ты за ним будешь как за каменной стеной. Или да она хозяйственна, она готовит хорошо, и вот когда прославляют качество невесты. И нам может показаться это старомодно или очень как-то ортодоксально или, опять-таки, провинциально, как-то вроде бы примитивно даже, да? Но это не может быть старомодно, потому что эти семь уровней гармонии существовали и будут существовать всегда. Но проблема в том, что среди всех уровней гармонии, среди семи, сейчас преобладает только один по нижнему психическому центру, по сексуальному. Поэтому все больше и больше диковинами нам кажутся другие уровни гармонии. Итак, этот брак считается гораздо более долгосрочным. Если женщина чувствует себя очень спокойной, защищенной социально, она чувствует с мужем как за каменной стеной. Это очень здоровый признак. Это тоже вид любви. Я говорю гармонию, но на самом деле все это виды любви. Женщина чувствует определенную любовь, когда она наливает борщ в тарелку своему мужу. Она чувствует нежность и любовь. Когда она готовит, кстати говоря. Если она готовит с любовью, если это для нее целая как бы магия домашняя, да, целый культ, то она вкладывает туда такие энергии, которые мужчина никогда и ни на что не променяет больше. Для него просто пойти и покушать, например, какое-нибудь бистро – это самоубийство. В Индии мужчины очень сильно боятся гнева женщин, такого серьезного гнева, когда она уходит к родителям жить. Это такая стадия гнева. Разводы там до сих пор – это очень редкие случаи, в основном большие города. Людей к этому как бы провоцирует, но не думая даже о разводе, женщина, когда очень сильно обижена или рассержена на мужа за его поведение, она уходит жить к своим родителям. И тогда начинается гастрономический кризис в жизни мужчины, а потом и физический, потому что он реально физически чувствует себя очень скверно, когда он начинает кушать пищу, приготовленную не женой. Он до физической боли. У него все, у него проблемы, боли в желудке, у него пища, она не кажется ему никакой вкусной, и он все время испытывает голод из-за этого. Где бы он ни поел, ему все время хочется кушать снова. Ученые, они провели такой опыт, еще помню, в советское время. Они взяли продукты по каким-то гастрономическим нормам, посчитали их калорийность и поручили приготовить... Был испытуемый один мужчина. И поручили ему... или несколько человек, возможно, несколько человек, да. Поручили двум женщинам приготовить для каждого из мужчин. Две женщины готовили, да? Одно блюдо по строгой рецептуре, со строгим соблюдением там, норм закладки, калорий и так далее, готовили жены, а второе блюдо готовили повара, профессиональные повара, которые готовят в столовых. И этот опыт длился на протяжении долгого времени с многими мужчинами. И вывод был таков, что непонятным образом, как бы это было трудно объяснить с точки зрения материальной, да, диалектики марксистско-ленинской, там как, какие основы у нас философские были раньше. И оказалось, что человек, который, то есть мужчина, который ел пищу, ему не говорили, какое блюдо приготовлено кем в разные дни. Всякий раз, когда ему ставили блюдо, приготовленное его женой, о чем он не знал, то есть он не знал, сегодня женой или поваром, он либо чувствовал гораздо большее насыщение, большую сытость, удовлетворение, либо просто не мог доесть. В то время как приготовленное профессиональным поваром, он всегда доедал и чаще всего испытывал голод или начинал чувствовать голод гораздо быстрее, чем после блюда, приготовленного его супругой. Как бы такой вот научный эксперимент поставили, но в ведической культуре это известно давно, как гармония по солнечному центру. И в ведах есть такой принцип даже, говорится, что чем, это из раздела домашней кухонной магии, чем дольше женщина готовит какое-то блюдо, тем прочнее будут вообще не какое-то блюдо, а повседневно. Она старается готовить как можно дольше каждое блюдо. Тем дольше будут отношения между мужем и женой. Тем долгосрочнее они будут. Существует такой феномен. Мы обычно стараемся что-то быстро выволочить из морозилки, закинуть в кастрюлю или в микроволновку, быстро раскидать по тарелкам, и все, go presto, все, вперед, дорогие. Давайте кушать, на работу пора. Но ведический принцип совершенно другой. Если приготовление пищи быстро, отношения развалится быстро. Если приготовление пищи тщательное, продуманное, с пожеланиями любви и счастья тем, для кого женщина готовит, отношения становятся крепче и крепче. Одним этим можно очень сильно стабилизировать отношения. Есть такая удивительная притча, что в Индии один человек, хотя был женатым, он любил женщин, и особенно ему приглянулись три из них. Вот, он особенно чаще их посещал, да, в деревне. И его жена, она хотя и знала об этом, она продолжала просто, ничего не предпринимала, она не устраивала ему скандалов, не пыталась там в партком позвонить или там как-то другие санкции против него применить. Она просто продолжала с любовью кормить его. Она пекла для него булочки и вкладывала в эти булочки всю свою любовь, все свое сострадание, всю свою благожелательность. И в результате, вы знаете принцип, да, ведический, я вам говорил, что через зернобобовые в тело мужчины приходит, особенно через пшеницу, да, через зерно, в тело мужчины приходит душа, которая позже становится его ребенком. Это один из путей, каким образом живое существо попадает в конкретную семью. И благодаря этим удивительным булочкам, в конце концов, все три женщины забеременели от этого человека и родили ему троих сыновей. И один сын, первый из сыновей, он был управляющим, вырос и стал управляющим в той деревне, где жил его легкомысленный отец. И он, в конце концов, запретил пастухам деревни пасти тех коров, которые были из дома этого человека, из дома его отца. Он запретил. И зная его нрав, зная его как бы привычки, зная его все вот эти увлечения, в результате чего у этого человека стало меньше времени, чтобы посещать своих возлюбленных, да, ему стало как-то больше надо было заниматься хозяйством и пасти коров самому. Второй вырос и стал чиновником, который пригрозил, что если ты будешь продолжать таким образом, то тебе просто здесь будет не место вообще в этой деревне. И третий, по-моему, стал казначеем в этой деревне, и он издал такой указ, в результате которого этому человеку стало очень много денег. Ему надо было платить очень большие налоги. Да, он был сборщиком налогов. И в результате у него больше не было денег на его развлечения. Таким образом, благодаря этим трем сыновьям, выросшим на булочках верной жены, этому человеку, который сам пас коров, которому не было совершенно денег, и была угроза, что его просто выгонят из деревни, да, ему пришлось вернуться к своей жене, пережить чувство вины, написать письмо чувств, да, все, как мы обычно это рекомендуем на семинарах. И восстановить эти отношения. Ну, это пример такой. Итак, если энергия двигается дальше, мы говорим о семи психических центрах. Выше солнечного центра находится в районе солнечного сплетения, как ни парадоксально, мы его называем солнечным, но там находится лунный центр. У тех мальчиков и девочек, у которых в детстве были гармоничные отношения с родителями, они получали достаточно покровительства, и их воспитание было с любовью и опекой, согласно тем принципам, которых мы изучали на прошлом семинаре, то их сердца настолько... Сердечная чакра, она еще называется сердечная чакра, да, в районе солнечного сплетения, лунная чакра, лунный психический центр, открыта настолько, что они очень легко и доверительно могут строить отношения с людьми. И точно так же эти отношения строятся с партнером или с тем человеком, который в перспективе становится им. Это уровень гармонии, на котором супруги становятся очень близкими друзьями, сокровенными друзьями. Это центр, который отвечает за доверительные, сокровенные беседы или отношения на основе доверительных, сокровенных бесед. Психологи на сегодняшний день как бы звонят в колокола, бьют тревогу в том, что все больше и больше женщин приходят на консультации с одной и той же проблемой, в том, что они находятся в депрессии по одной единственной причине. Для женщины депрессия – это значит ощущение изоляции. Для мужчины депрессия... Мужчина приходит в депрессию в том случае, если он чувствует себя ненужным. Причиной женской депрессии является ощущение изолированности. Она может быть нужной. Нет такой женщины, которая бы показала, что она совсем не нужна. Это редкость. Редкость бывает. В преклонном возрасте такое бывает. Но женщина чаще всего себя нагружает таким непосильным служением окружающим, близким, родственникам, детям, чтобы только не ощутить эту ненужность свою. Чаще всего ее не чувствуют. Но при всем том, что они делают очень много для других, они при этом чувствуют себя все равно изолированными. То есть как бы нет обратной связи. Я для людей делаю, но от них тепла не чувствую. Я чувствую, что мне делать-то мне дают, а поговорить не с кем. С мужчиной можно говорить. Но если ему не дать ничего для себя делать, он будет чувствовать депрессию. В конце концов, он войдет в устойчивую, глубокую депрессию. Если ему не дать какие-то подвиги совершать, так скажем, чем-то осчастливливать. Такова его психика. Но женщине, даже если дать очень много делать, если очень сильно озадачить и дать ей тоже место для ее подвига, женский подвиг, он гораздо больше мужского всегда, там насмерть всегда, да, то есть выложиться полностью, пока уже ни здоровья, ни спокойного ума, ничего не будет. При этом, хоть ей дается такая возможность, она чувствует, она потихоньку входит в состояние депрессии по одной причине. Делать дают, а разговаривать не хотят. Делать дают много, а говорить не с кем. Говорить со мной никто не хочет. Почему женщины идут к психологам и жалуются, то, что я не могу поделиться, просто не могу поделиться легко и свободно всеми своими переживаниями со своим мужем? Потому что он хотел бы, может быть, чтобы такая гармония была, но нечем. Этот центр сердечный, он закрыт, и чтобы его открыть, это надо очень большая забота и очень какой-то сильный человек, очень любящий, сострадательный, то есть это нужен святой, духовный наставник, кто бы мог мужчине помочь открыть сердце. Когда мужчина чувствует, что он черствеет, как бы, да, многие мужчины считают, сейчас в обществе так даже считается, что это как бы и здорово, на самом деле, как бы, что это проявление мужественности. Если ты ничего не чувствуешь, и тебе плевать на эмоции и переживания других, да, что если эти все эмоции и переживания – это просто бабские штучки, то это выглядит очень мужественно, ты как бы пацан. Но это уродливое положение вещей. Эмоционально мы не делимся по половому признаку на женщин и мужчин. Мы все, как бы женщины и мужчины, имеют эти психические центры, несмотря на то, что у кого-то больше, более активные одни центры, у кого-то другие. У мужчин более открытые и активнее вращение энергии в одних центрах, у женщин других. Причем они еще вращаются в разную сторону. Тут нам, правда, друг с другом бывает очень нелегко, очень нелегко. Можно сказать, изначально, механически очень нелегко. Энергии двигаются не там, где у другого человека, у близкого человека, и совершенно не в ту сторону еще вдобавок. И это естественно для него. Самое неприятное, что это естественно для него. И если мы пытаемся настроить его энергии на свои, то, что в браке часто называется «переделывать», не пытайся его переделать, да? То мы просто рискуем тем, что, например, если жена так делает, она рискует тем, что, извиняюсь, у мужа месячные начнутся однажды. То есть его, ну, то есть нельзя, психологически нельзя переделывать человека, надеясь, что он не, у него не начнутся необратимые психические процессы или даже в чем-то физические, даже физические. Но чаще всего мы не сдаемся друг другу так легко и не даем себя переделывать. Но женщины в силу своей жертвенной природы, кстати говоря, дают. Вот результат мутации женщин больше в обществе виден, как бы мутация такая психологическая, да? огрубление, омужествление женщин виден очень силен. Почему? Потому что женщина склонна на жертву. Она готова пожертвовать всем, даже самим жертвователем, то есть собой. То есть, представляете, человек приходит сделать пожертвование, например, в Индии проводятся огненные пожертвования. Человек приносит масло топленое, да, коровье масло, или приносит зерно, и тогда жрец, он бросает туда эти зерна со специальными мантрами и льет масло во благо жертвователя. Но если такой маниакальный жертвователь пришел, он отдал все зерно, он дал масло, он отдал еще масло, но не может остановиться. И говорит, дайте я сам прыгну в огонь для полноты жертвы. Вот примерно так выглядит жертва женщины. Да? То есть истратить не только то, что я обладаю, но и уничтожить то, что является источником любви, заботы, энергии. Уничтожить самое себя, уничтожить свою психику, пожертвовать ее. Это эффект называется утки и золотые яйца в психологии. Да? Баланс найти надо. Говорится, что человек счастлив, когда он находит баланс между теми вещами, которые он может дать другим, и поддержанием той системы, которая обеспечивает эти золотые яйца. Утка должна быть тоже здоровой и хорошо накормленной. Вопрос не стоит, чтобы вытряхнуть из нее побольше яиц, сделать большую жертву, да, золотых яиц. Или свернуть ей шею, распороть брюхо и вытряхнуть оттуда все. Во имя великой жертвы, да. Секрет состоит в том, чтобы поддерживать саму систему, которая обеспечивает счастье для окружающих. Быть самой счастливой, чтобы давать больше и больше счастья другим. И этого механизма, как говорится, что в психике женщины нет. Сдерживание и защита ее от своей собственной жертвенности должна быть на ответственности мужчины. В этом и есть его забота. Один из видов заботы женщин, о женщине со стороны мужчины – это не дать ей слишком себя отдавать семье, не слишком отдавать семье, не угробиться. Потому что в самой женщине такого стопора нет, такого тормоза нет. Он если есть, он тогда, когда уже все, уже больше все выжато, все. Болезнь просто. Обычно ее тормозит болезнь, психический срыв, да, или какие-то, может быть, другие нелегкие обстоятельства. Поэтому этой проблемы не было бы, если бы, как говорят люди, у людей были бы сердца открыты. На самом деле это, кажется, сентиментальная фраза, но она прямо связана с нашей тонкой физиологией. Тонкой физиологией. Это научный факт. У человека сердечная чакра, сердечный центр закрыт, он не умеет ни сострадать, ни слушать других. И поэтому рождается дисгармония, семья должна либо спуститься опять на уровень ниже и просто жить, как за каменной стеной, варить друг другу супы и поддерживать социальный статус семьи, надежный семьянин, да? Или она распадается, потому что наше сознание так устроено, что оно ориентировано на рост, на развитие, на прогресс. Сознание, наша духовная природа, она желает все возрастающего счастья. Она даже не согласна, можете представить, она даже не согласна с устойчивым счастьем. Устойчивым, стабильным счастьем. Вот хорошо так и так. Вот так живем и хорошо. Скажете, да нет, вроде бы в семьях это же хорошо, стабильность. Вот. Она варит ему супы, он растет в карьере, он все более и более уважаемым человеком становится. Сначала его грудь становится все больше и больше, потом его живот становится все больше и больше. Люди уважают, видят, что солидный человек. Она идет с ним по улице, смотрит, как мы выглядим вдвоем, да? Или на светском рауте, или на новогоднем вечере для фирмы устроенного. Она приходит с мужем. И там вот свои виды этой гармонии проявляются, да, солнечной. Но мы так устроены, что мы хотим углубления отношений. Мы хотим, чтобы что-то новое в них появилось. И большинство браков распадаются именно из-за рутины отношений, как бы рутина брака, да? Но сам брак не является чем-то, что обрекает человека на рутину. Рутинность появляется тогда, когда энергия ударяется о препятствие, и человек больше не может снять блок. То, что мы говорили блоками, называли блоками, да, в психологическом ключе. На самом деле тесно связано с работой психических центров. И поэтому расшевелить эту энергию не так легко. Как бы принцип легок. Сел, написал письмо чувств. Я чувствую гнев, я чувствую скорбь, я чувствую страх. Помните, да, из семинара «12 чудес света». Но вы должны понимать, почему это трудно. Потому что, когда вы это делаете, вы как громадный старинный грузовик. Я не знаю, лет 40-50 назад были такие грузовики, которые, если заглохли, то завести их можно было только такой специальной ручкой. Водитель, он выходил где-нибудь посреди тайги или где-нибудь на сельской дороге, из-под сиденья вынимал кривой стартер, это называлось. Есть электрический стартер, да, есть кривой стартер. То есть просто такая ручка, которая вставляется в двигатель. Ты должен провернуть двигатель весь, запустив его в движение, без помощи аккумулятора там, и так далее, других устройств. Такое вот ощущение, когда человек сталкивается со своими блоками, когда ему надо писать или говорить о каких-то функциях его эмоциональной природы, которые чужды, которые ему с детства уже не знакомы, которые он утратил с детства. Такое впечатление, что он в тайге, в 40-градусный мороз, вылез из кабины, кутаясь в тулуп, руками, которым примерзает этот к железному этому рычагу, вставляет его в темноте туда и начинает крутить. Вот такие же муки примерно эмоционально внутри человека ощущает. Почему так? Потому что это энергия, ее нужно запустить. Психические центры могут быть в трех состояниях. Первое – энергия движется и движется в правильном настроении. Это счастливый и эмоционально сложенный человек. Второе состояние – если в детстве нанесен удар отношениями, критикой, руганью, физическими наказаниями, энергия либо останавливается, это еще мягкий случай, не самый тяжелый, либо, что страшнее, начинает вращаться в обратную сторону. У женщины этот феномен очень часто, что она уже вращается в обратную сторону. Женщина даже не может почувствовать себя женщиной. Просто физически не может. Ей может тысячу раз сказать, что ты женщина, ну подумай, ну ты веди себя как-то мягче, нежнее, ну там оденься, там, ну что-нибудь. Она не чувствует этого, эта энергия уже крутится в обратную сторону. Нужен человек какой, который бы сам был очень правильно настроен, или другая женщина, которая бы была бы, имела бы резонанс этих энергий очень гармоничный, общаясь с которой просто в силу резонанса, взаимодействия. Это есть такой феномен физики, есть такой феномен психологии. Общаясь с счастливым человеком, вы либо умрете с завистью, либо должны стать, в конце концов, счастливым человеком. Другого, третьего не дано. Да? Если вы несчастный человек и общаетесь с счастливым человеком, то вы либо должны умереть с завистью, либо его уничтожить, если он дастся вам, либо стать счастливым человеком, что потребует болезненного переживания, ломки всех своих вот этих барьеров и блоков. Далее, следующий уровень. Это понятно, да? То есть лунный, помните, лунный психический центр, или его называют сердечный психический центр, анахата-чакра, анахата на санскрите. Он отвечает за сокровенные отношения. Это то, из-за чего пересыхают озера стольких браков. Пересыхают, нету там воды, нету воды сокровенности. Не могу поговорить. Самый близкий человек, который меня лучше всех знает, с которым я дольше всего живу и ближе всего живу, он меня знает от и до, как говорят, доли поперек. Но именно с ним я не могу поговорить. Я иду к какому-то психологу, которого вижу первый раз, или астрологу, которому должна заплатить деньги, и вот там начинается сокровенность. Ну, это абсурд, каждая женщина понимает. Что это полнейший абсурд. Это не то, что я хочу. Это суррогат отношений. Я иду к незнакомому мужчине делиться с ним своими проблемами. Между тем, как человек, с которым я прожила 15-20 лет, либо не может, либо не хочет их слышать, либо я уже не имею мужества делиться с ним этими проблемами. Потому что я натыкаюсь на холодность, на отчуждение, на враждебность даже иногда. Поэтому без этой энергии или без поддержки общения, то есть вы скажете, здесь замкнутый круг, да? Если ребенок с детства, этот центр у него психически закрыт, то значит он обречен на моральное уродство в своей семье, он будет холодным, необщительным человеком. Вырастут точно такие же дети с закрытыми сердцами и дальше создадут такие же семьи, да? Где выход? Если энергия не может туда пробиться, потому что центр закрыт. Браки будут строиться только на основе либо сексуальной привязанности, либо просто каких-то социальных преимуществ там. Просто она хорошо танцует, или он неплохо водит машину, или у него хорошая зарплата и солидный статус в обществе, хорошая должность и большой портфель. Да. Оказывается, общение с людьми, которые имеют, у которых движение, резонанс этих центров, оно мощное, оно приводит к тому, что сердца у людей открываются. Какая категория людей самая мощная в этом плане? Святые. Святые, люди, которые имеют чистоту и преданность Богу. Как общаться с ними? То есть идти на исповедь в православную церковь или общаться непосредственно с батюшкой. Не всегда церковь может обеспечить нужды всех своих прихожан в теплом и близком общении, правильно? Найти людей, которые сами, может быть, не занимающих статус какой-то священнослужителей, но очень сильны в своей духовной практике и открыты для людей, доступны для людей. В православии такая есть интересная, может быть, термин мне назовете, как бы сан духовный, монах в миру. То есть это когда человек ведет отреченный образ жизни, но не живет в монастыре. Несколько было таких святых, и вот еще недавно, после Второй мировой войны тоже в России, были такие святые, которые просто жили дома, но церковь их признавала монахинями и монахами. И люди могли и таким образом получить у них общение, прямое всегда прийти, видеть их, общаться с ними. Но на самом деле слушание слов святого является точно так же волной, которая приводит в резонанс психические центры человека. Просто слушание слов. Если вы видите его, сидите рядом, это очень мощно. Но если его нет рядом, или он недосягаем, или вы слушаете его, скажем, речь или лекцию в записи, гармонизация психических центров происходит с не меньшей силой на самом деле. Потому что его слова, проникнутые любовью, светом, теплом, они застревают, как люди обычно говорят, раскрыться сердцу, да? То есть сердце раскрывается. на таком эзотерическом уровне просто вибрация его слов, которая проникнута вибрациями сердца, вибрациями высших психических центров. Она заставляет наши психические центры резонировать. И как бы ржавчина от них отсыпается потихонечку. Они со скрипом приходят и начинают движение. Немножко болезненный процесс. Иногда люди по этой причине не могут слушать святых вообще. И видеть святых не могут, потому что больно. Он говорит, я так больно, я так слушаю, мне так как-то хуже становится, чем когда я его не слушал. Потому что сравните, у вас просто здесь заржавевшая гайка громадная, так, и ничего и не болит. Она заржавела, прикипела и не двигается, так. Или кто-то начинает вам большим-большим гаечным ключом плавно и с любовью ее двигать, и вы ощущаете весь этот скрежет, всю боль, весь скрип того, что у вас тут очень не в порядке. Впервые поняли в жизни, что здесь не в порядке. Поэтому многие люди говорят, мне не понравился этот святой. Мне не понравилось, как человек говорит, он такой не так выглядит, и не так у нас такие отзывы были из аудитории, когда вот приходили к нам духовные учителя. Говорит, он какой-то мрачный, а этот какой-то скучный, этот говорит то, что уже 100 раз я слышала. Он не приходит для того, чтобы вас удивить чем-то сказанным новым, на самом деле. Он приходит, чтобы помочь настроиться на эту волну, дать общение свое. Поэтому в семьях, в которых дела не ладятся, они могут быть не по вине. Мы можем как бы давать людям семинары, объяснять им, как надо делать, а им больно, они не могут, у них закрыто просто, им нечем сделать это, им нечем сделать этот шаг в отношениях. Вот мужчине говорит, вы должны слушать свою жену. Я приезжаю с семинаром, говорю, так многие мужчины, они просто со временем начинают искать недостатки во мне, или как в мужчине, или как в супруге, или как по другим категориям, для того, чтобы отвергнуть это знание просто и не трогать его, потому что им больно. И я понимаю, что в этом виноват я, потому что я даю знания, которые люди, может быть, в этот момент еще не готовы принять. Поэтому, оказывается, для налаживания отношений в семье и гармонии в семье не столько слушание семинаров о том, как это делать правильно, технологии, а общение с теми людьми, которые обеспечивают вас, чем это сделать. Чем? Надо, чтобы ушло, чтобы у женщины ушел страх, чтобы у мужчины появилось сочувствие, сострадание, понимание, способность слушать, чтобы в конечном счете у обоих появилась вера. Поэтому семинары – это хорошо, знание теоретическое – хорошо. Вы много изучили теоретического знания, но можете чувствовать по-прежнему, что намного счастливее не стали. И даже немножко больно стало, что я вот попыталась, такое разочарование, что мне как бы конфетку показали, я попробовала что-то делать, а счастья в жизни так большое не появилось. Почему не появилось? Потому что теории мало. Нужны качества. А качество – это вещь, которая получается только инфекционным путем. Качествами можно только заразиться. Если вы видите человека с очень большим сердцем, большой добротой, сама память о нем и памятование о его словах, слушание его лекций, слушание его пения, неважно чего, оно вас делает совсем другим человеком, оно вас делает мягче, раскрывает вас. Человек, который вам нужен, это не наставник, это настройщик. Он приходит настраивать сердце. Человек должен быть теплый, этот человек должен быть чистый, этот человек должен иметь веру, веру в Бога, у него должны быть все психические центры открыты. Самый высший психический центр, о гармонии на этом уровне даже трудно говорить, это центр вот здесь, да, темечковый центр, сахасрара, да, чакра. Если он открыт у человека, человек имеет прямую связь с духовным миром практически. И более того, может в любой момент сам достичь его или уйти из тела и достичь его, если он открыт. Какая особенность еще, что нужно знать о работе психических центров и гармонии? Что если человек стремится к раскрытию высшего центра, стремится сразу, он хочет раскрыть максимально высокий уровень гармонии в отношениях. Например, девушка стремится, мучительно ищет себе близкого друга. Означает ли она, что она останется в дурах, и она, этот человек будет слюнтяем, который не будет иметь работы, и он будет такой, вообще непонятно какой, и он сам будет стараться за ней спрятаться, как за каменной стеной? И у них никакой гармонии будет ни в близких отношениях, ни в быту, ни в чем. Только будут сокровенно говорить. Так, с милым в рай, в шалаше. Зашли в шалаш и сутками мило говорят там. Вовсе нет. Потому что энергия, если она поднята до уровня высших психических центров, сердечный психический центр, горловая чакра, горловой центр, это сокровенные трепетные отношения, почти мистическая любовь, можно сказать. Или уровень аскетизма, третий глаз, чакра, межбровная чакра или самая высшая чакра, дающая связь с духовным миром. Если развиты эти, все остальные настраиваются автоматически, потому что, вы понимаете, энергия прошла с нижних центров, поднялась на 4-й, 5-й или 6-й этаж. Вода течет на всех этажах. Если на 5-м этаже есть вода, то точно что она есть на 4-м и на 3-м, правда? Это же закон. Если девушка нашла себе близкого друга, Можно не напрягаться о том, будет ли у них сексуальная совместимость, поскорее это узнать, как сейчас девчонки приходят по 16 лет, и приходится по 2 часа на дамрит объяснять, что на самом деле жить не обязательно с молодым человеком, прежде чем выйти замуж. Они не верят. Ну а как? А как узнаешь, он тот или не тот? Как бы объясняешь то, что, в общем-то, как бы даже не понимаешь, как это, да, объяснить. Но важно понять, что если чем выше мы берем гармонию, стараемся установить гармонию в отношениях, тем мучительнее это получается, труднее это получается, долго приходится ждать такого человека. Но, встретив его, вы получаете вместе с этим человеком полный пакет гармонии по всем остальным этажам. Если вы сделали так, что у жителей пятого этажа течет вода, то у жителей остальных четырех этажей, не волнуйтесь, она будет течь. И социальная гармония, способность вместе пойти, записаться на курсы бальных танцев, танцевать или научиться играть в теннис, хотя ни один, ни другой никогда не играл. Или синхронно что-то делать, вместе петь или служить другим людям, или не знаю что. Какие бы цели семья не ставила, какие бы цели муж и жена не ставили вместе. И тем более уж сексуальные отношения, оно просто прилагается бесплатным приложением, как к журналу. Да? Бесплатное приложение к журналу. Стоит вам выписать гармоничные отношения, глубокая дружба, близкий друг, сокровенный собеседник, вам бесплатно прилагают к этому журналу все остальное, все остальные три вида гармонии. Бесплатно, абсолютно. Но если отношения строятся на базе низших психических центров, в основу берется, будет ли этот человек совместим со мной сексуально? Да, главный вопрос. Да, сейчас молодые задают такой вопрос, это очень важно. Что много семей разваливаются, потому что они несовместимы сексуально, или из-за сексуальных проблем, или дисгармонии в сексе, да? Если с этого, если вы все краны открыли на первом этаже, или сразу ищете гармонию по первому этажу, ничего к этому не прилагается, кроме этого, кроме энергии только этого центра, кроме гармонии только этого уровня. Ничего. И секс так и останется сексом всю жизнь. То есть эта жизнь, если как супружеская жизнь, продлится 7 лет. Не больше, потому что на энергиях нижних психических центров отношения могут существовать 7 лет. Практически ни один из людей, которые пишут статьи в современные журналы, не знакомы в большинстве случаев, на 80%, с ведической медициной или йогой, теорией йоги. Но все в один голос называют эту страшную цифру – 7 лет. После 7 лет, если брак выдержал, не развалился после 7 лет – значит, чего-то супруги успели найти, изобрести и построить отношения на чем-то еще. Значит, дальше он будет существовать, об этом говорят ученые. Они всегда называют эту фразу. Люди на собственном пути, на статистических наблюдениях, 7 лет. Почему? Потому что у этих отношений есть срок хранения. Больше нельзя ничего придумать. Можно купить атлас 52 сексуальной позиции, можно изучить все традиции разных народов в этом плане. Но я сомневаюсь, что даже 7 лет, уже через 2 года, 3 года станет немножко скучно. Потому что мы не так примитивны, извините, в конце концов. Мы не так примитивны. Человек не состоит только из сексуального желания одного. Хоть это и мощная сила. Она мощная сила, она может привести в движение все другие виды отношений и гармонии в его жизни. Но, к сожалению, ее так примитивно использовать долго, пока никому не удалось эффективно. И веды, они называют такие этапы в сексуальных именно отношениях, такие фазы. То есть первая фаза – это голод. Энергия требует выхода, она бьется, она хочет подняться выше, она не может подняться выше, она требует выхода наружу, вниз. Это называется голод. Следующая фаза отношений – это насыщение. Насыщение – это хорошо или плохо? А что, человек был голод, получил насыщение, это же нормально. Человек удовлетворен, спокойнее стал, голодный человек всегда беспокойнее. На этом можно было бы остановиться, да? Но природа души, природа нашего сознания, которая концентрируется на физическом теле, на энергии, сексуальной энергии низшего порядка, сама по себе эта энергия, она очень возвышена, наше понимание, наше сознание, оно стремится к всевозрастающему счастью. И вот тут самая большая ловушка, то, что для тела все окей, был голод удовлетворен, получилось насыщение, все, можно жить спокойно. Можно жить спокойно до следующего голода, до здоровья. Но душа, она говорит, нет, мы нашли вид счастья какой-то. Она говорит, я же привыкла к всевозрастающему счастью, и мы должны продолжать. Мы должны продолжать. Несмотря на насыщение, мы должны искать большего удовлетворения в сексе. Больше удовлетворения. И начинается выпуск презерватива сначала со всякими разными там штучками-шмучками, чтобы увеличить наслаждение, а потом в продаже стали появляться презервативы с обезболивающими средствами. Нормально? Потому что следующая фаза после насыщения – это пресыщение. Пресыщение. Как бы человек, душа требует всевозрастающего счастья. Но поскольку вкус счастья неправильный, направлен не в ту сторону, на временные вещи, очень временные, то как бы появляется пресыщение, человек хочет чего-нибудь этакого. Он хочет чего-то такого, особенного. И четвертая фаза – это отвращение. Просто испытывает отвращение. И ученые, современные ученые, которые идут своим путем, им очень трудно признать путь нисходящего знания, идущего ответ. Они идут эмпирическим путем. Да? То есть есть разные виды научного подхода или научного исследования. Да? Веды – это нисходящий способ. Ты просто получаешь знания из высшего источника от авторитета и просто его применяешь. Все. Ты не экспериментируешь. Если у тебя не очень сильная вера, ты получаешь знания, немножко экспериментируешь, понимаешь, что это знание работает и успокаиваешься. Да? Но если у тебя как бы сложнее положение дел как бы с разумом, то ты экспериментируешь. Да? И, в общем-то, к конечному выводу очень трудно прийти. Ученым трудно всегда прийти к конечному выводу. Американец Патрик Карнс, который занимался проблемами сексоголизма, такую болезнь обнаружили, сексоголизм, с 80-х годов, он выделил 4 стадии заболевания этого. Сравните, я сейчас вам только что говорил ведическую концепцию, да? Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. 4 стадии ученые, американский ученый, который посвятил много лет исследованию этой проблемы, консультации, да, научные труды, исследования. Первая стадия – это стадия сексуальной одержимости, требующая постоянной стимуляции. Вторая – создание специальных эротических ритуалов перед сексуальным контактом для усиления ощущений от секса. Это узнаете, где это соответствует ведической системе? Это уже присытились. Третья стадия – психическая зависимость от подобных ритуалов и абсолютная потеря контроля над собой. Психическая зависимость от ритуалов этих. И четвертое – в итоге. Да, мы говорим отвращение в ведическом ключе. Ученый Патрик Карнс говорит о том, что четвертая стадия – это неизбежное отчаяние и депрессия. Но есть как бы персонажи, существуют персонажи, которые как бы тип живых существ, которые не останавливаются, они даже не считают препятствием отвращения и идут дальше. И в этом смысле веды, они очень категоричны. Они рассматривают такие 4 фазы необузданного сексуального порыва. Да, когда человек не хочет себе отказывать в сексуальных удовольствиях, даже несмотря на то, что у него есть пресыщение и уже даже есть отвращение, он не хочет отказывать. Веды говорят, что у человека, который не может остановиться, он проходит следующие фазы в одной жизни или в нескольких жизнях. Первая – это такой вот сексоголизм, просто человек – наркоман секса. Вторая стадия – это, поскольку отвращение, если он ищет чего-то новенького, это гомосексуализм, то есть обязательно. Веды предсказывают сценарий. Они говорят, человек, который вовремя не остановился, не сдержал свои чувства, он в этой или в следующей жизни переходит, у него появляется огромное вожделение к лицам того же пола. Следующая фаза – садизм, то есть к ритуалам и различным изощрениям, для того, чтобы все-таки ощущения оставались острыми, несмотря на отвращение и пресыщение. Мы добавляем туда уже негативные ощущения, боль. И следующие веды говорят, очень страшная фаза на самом деле, хотя примеры есть даже в нашем обществе. То есть криминальные хроники говорят об этом. Следующая фаза, вы едва ли угадаете. Кто знает, может быть, сексоголизм? Каннибализм. Веды говорят, что желание наслаждаться телом, безудержное желание наслаждаться телом другого живого существа доходит до безумной формы, просто его сожрать. Наслаждаться им вот так. И примеры есть. Просто для, как сказать, оберегая сердца законопослушных граждан, криминальные хроники не часто, только так, это как особенно шокирующие там какие-то передачи, типа «Совершенно секретные» и так далее. Они выдают примеры такой деградации человека за одну жизнь. Но мы не будем углубляться в этом. Я помню, что книги советской поры по сексуальному воспитанию, они в основном только из таких примеров и состояли. Там как бы вообще ничего не было светлого, там только объяснялись разные виды извращений и так далее. Поэтому я не буду в этой традиции вам говорить, просто это, в принципе, не для женской аудитории, больше для мужской. По психическим центрам еще. Следующий уровень после лунного гармонии – близкий сокровенный друг. Следующий уровень – трепетная любовь. Это такое, что людям кажется, но вообще не с этой планеты. Обоим влюбленным кажется, что это не с этой планеты, что это то, что они переживают, оно вообще непонятно откуда. Они так бережно к этому относятся, что они боятся вообще даже как бы притронуться к этому. Даже на уровне гармонии сердечной мужчине часто, когда он встречает девушку, ему очень часто, или женщину, ему очень часто даже отвратительно подумать о сексуальной связи с ней. Это не значит, что он стал импотентом от этого. Это значит, что энергия настолько высоко, что он и переживание, соответственно. Чем выше энергия, тем выше переживание. переживания так высоки, что он боится даже подумать, чтобы энергия сразу же не спустилась ниже. Почему? Потому что так устроено движение энергии. Она следует за умом, следует человеку в мыслях, наблюдая картины на экране телевизора, читая литературу или видя это просто происходящим рядом. Стоит ему, сознание его сосредоточиться на нижних психических центрах, неважно, другого человека, читанного персонажа, увиденного на экране, показали просто, кто-то там танцует у столба, танцы у столба. Сразу же сознание устремляется вниз, и оно увлекает энергию самого человека, смотрящего, читающего или слушающего, устремляется вниз. Она падает, она срывается оттуда, как человек, который идет по карнизу или моет окно на высоком этаже. Она срывается и разбивается просто. Мужчина чувствует, что то, что он сейчас испытывает, оно даже отвратительно выглядит по отношению к тому, что он только что чувствовал к этой девушке. Нет, да даже на уровне четвертой, возможно, такое состояние. На уровне пятой я не смогу вам описать, потому что нет слов таких. Есть редкие примеры. Знаменитая артистка Любовь Орлова, биограф или люди, которые... советская русская артистка, да, кино, актриса. Она, ее библиографы, они описывали ее отношения с ее мужем, режиссером Александров, по-моему. То есть это непонятно, людям непонятно. Настолько непонятно, что они начали просто поливать это грязью. Потому что они даже не могут поверить, что такие могут быть отношения. Когда у супругов разные комнаты, и мужчина туда не имеет доступа, и он стучится тогда, когда он знает, что она уже встала и оделась. И она ему оставляла записки на туалетном столике, назначая свидание. Да? Нам кажется, что эти люди больные. То есть с нашим таким приплюснутым, оскверненным сознанием людям кажется, что это... До того дошло, что некоторые заподозрили его, поскольку он так себя странно вел, как бы, в отношении с собственной женой, заподозрили его в связи сексуальной со своими учениками или ассистентами по съемочной группе. Такую начали гадость распространять, представляете? Поэтому она действительно трепетная, потому что в этом мире такие отношения, они редки, и они требуют большой защиты. И это большое горе для матери, если она не углядела или не увидела трепетных таких отношений у своей дочери, да, или чувств таких, или у сына, и вместо этого притащила ей книгу о сексуальном воспитании, где описывается педофилия, некрофилия, зоофилия, и дала дочери прочитать. И заодно там трансмиссивные сексуальные заболевания. Да? Это очень большое преступление, то есть это убито что-то очень-очень красивое. И часто люди это делают, чтобы просто не было прецедента, да, то есть да ну его, пусть мы лучше будем уверены, что такого не бывает. И тогда мы никогда не будем жалеть о том, что мы сами упустили или потеряли, правильно? Лучше пусть никто не подает прецедентов, и мы никогда не будем сокрушаться, что мы сами этого себя лишили. Так? Если кто-то чуть-чуть, что-то красивое мы видим, мы сразу хотим его измазать, чтобы нам чувство зависти или ощущение потерянных шансов, возможностей, оно нам не дает. В принципе, это зависть, тонкая зависть. И, наконец, высшая — это непонятная нам совсем гармония, когда высшее ощущение любви супруги или да, супруги испытывают тогда, когда им приходится вместе что-то терпеть. Оказывается, да, что жена, она может испытывать большую радость от того, что ей вместе с мужем приходится переносить какие-то трудности. Вот он совершает какое-то движение, каким-то подвижничеством занят, а жене большое счастье разделить это подвижничество с ним. Как в Индии мы путешествия видели паломников, которые обходят святые места. Такое знаменитое место очень есть, холм Говардхана, но это небольшой холм, каменная такая гора, когда-то она была выше, сейчас она уже просела, проседает в землю постепенно. Святое место, и приходят люди со всей Индии, даже со всего мира для того, чтобы обойти его ради духовного сознания, очищения. Но некоторые люди обходят просто пешком, некоторые обходят босиком, потому что это святое место. Колючки, горячий асфальт, 25 километров, очень большое испытание. Но некоторые люди... Они приходят туда для того, чтобы пройти этот путь 25 километров в поклонах. То есть человек кланяется и поклонами, то есть он ложится, прямой поклон, называемый дандават, потом встает, и в том месте, где коснулись его руки, он становится снова и предлагает, то есть как бы своим ростом измеряет всю эту. Но есть люди, которые берут камни и по количеству камней предлагают столько поклонов, пока не переложат все камни с места, где были мои пятки, на место, где будут мои руки. Может быть, 5 камней, есть люди, которые имеют 50 камней. То есть вы должны пройти 25 километров поклонами, ложась на землю, перекладывая камни. К чему я это говорю? Это один из видов покаяния. Так вот, часто рядом с мужчиной идет его жена. Часто в парикраме, это называется парикрама, такой вид пожертвования, покаяния, идет его жена. Точно так же предлагаю поклоны. Мы видели супружескую пару, которые вместе переставляли сосуд какой-то. Вместо камня у них был сосуд. Я не знаю, может быть, там было молоко. Молоко часто предлагается как пожертвование, может быть, что-то еще. Или какой-то предмет, может быть, был в этом сосуде. Но они по очереди вставали, брали этот сосуд, переставляли вперед. То есть ложились, кладя его впереди, потом становились в этом месте, снова предлагали поклон. Какое счастье от этого? Мы посмотрели, нас это воодушевило, но потом мы попытались посмотреть на эту картину просто глазами западных туристов. Просто как западные туристы. И что мы увидели? Пара супругов, порядка зрелый возраст такой достаточно, может быть, где-то около 50 лет, 45-50 примерно в промежутке, оставив дела свои, оставив внуков, детей, работы, деньги, дома, огороды, самое главное. Самое непонятное, как можно летом оставить огород. Это непонятно нашему человеку. Чем занимаются? Часами, днями, день за днем, час за часом. Какой-то ерундой. Лег, встал, положил, лег, встал по дороге просто на асфальте. Такие взрослые люди, чем занимаются, непонятно. Это пустая трата времени. Кому от этого хорошо? За кому благо от этого? Просто ложишься, встаешь, передвигаешь, ложишься, встаешь, передвигаешь. Абсолютно абсурдно выглядит. И это и есть вкус гармонии по шестому психическому центру. Нам он непонятен. Нам очень трудно его понять. И вы думаете, фу, да у них, что же это за брак? Просто такие валяют по асфальту там час за часом, ни слова друг другу не говоря, день за днем, жарище, да, жаркий асфальт, колючки там в пыли, пыль сама, да. Какие-то одежды, там так один, ну, какую можно одеть одежду, представьте. Или какая она станет через день вашего такого путешествия. Наколенники, чтобы не содрать колени после 2005-го поклона там или 2020-го, да. Иногда специальные маленькие матрасики такие, то есть на него человек ложится, ну потому что иначе все изорвется и кожа слезет. Есть кто обнаженный делает такие поклоны, но это особенный вид мистиков. И мы думаем, фу, это даже не брак, это даже не честно. Но фокус состоит в том, что трепетная любовь этим людям гарантирована, потому что она ниже этажом, потому что они взяли гармонию на целый порядок выше. Сокровенная дружба, нет большей сокровенности, это уже, извините, как боевые товарищи. Представляете, вы бы прошли бы со своим мужем вот такими поклонами 25 километров по жаре в одном из святых мест Индии, да? Тут на всю жизнь такой опыт, когда мы сделали это. Это как воины-афганцы собрались навстречу, знаете? Там братство, только уже чувствуется и дружеское расположение при одном виде этого человека. Мы сделали с ним это, да? Кроме того, мы сделали это из любви, что этот человек мне так дорог, она пошла за мной. Хрупкая женщина, любая женщина слишком хрупкая для таких походов. Согласитесь. И она нашла силы пройти за мной столько. Это очень сокровенные отношения. И далее о социальном статусе, что там заботиться. Эти люди уважаемы становятся, потому что они только в глазах идиотов, они просто там придумали себе какой-то экстремальный уикенд или отпуск. В глазах людей разумных эти люди выбрали самый достойный похвалы и уважения вид деятельности. Духовное самосовершенствование вдвоем. Это самый большой подарок, который муж может сделать жене, жена может сделать мужу. Это большое уважение в среде людей действительно разумных. И уж поверьте, они не лишены гармонии, взаимодействия и так далее. То есть это всегда им доступно. Это как магнитная карта, ее всегда можно разменять на любой вид American Express. Вы в любой стране можете разменять накопленные вместе аскезы на любой вид наслаждений. Хотите, сокровенно беседуйте, хотите, имейте, отправляйтесь вместе заниматься бальными танцами, хотите, погрузите свою трепетную любовь и пишите друг другу по утрам стихи, что хотите, это разменивается. Развитие гармонии на высших центрах приводит сразу же к гармонии по всем остальным центрам. Это очень важный принцип, который нужно понять. Но если человек развивает только отношения на нижнем центре, высшие центры не становятся ему доступны. Почему? Водичка вся утекла. Водичка израсходовалась. Краны открыты на втором и первом этаже. На третьем этаже что? Девушка, которая не вступает в сексуальные отношения и строит... Она манипулирует просто, жонглирует молодыми людьми. Как в цирке. 2 шарика, 3 шарика. Больше 3 обычно не надо. Это вредно. Она чувствует мощь своей психической силы, но если она вступила в связь с одним из мужчин, потому что он настоял, или потому что он хорошо ухаживал, или он особенно как-то вот расположил, она почувствовала себя виноватой, в основном из чувства вины и обязанности. Психологи по обе стороны Атлантического океана называют одну и ту же причину. Параноическая женская самопожертвенность или жертвенность. Ой, так ухаживает, хорошо так ухаживает, надо спать уже с ним, все. Так как бы он ни ухаживал, провались он пропадом. Надо сохранять аскетизм, то есть силу аскетизма. Женщине дана, поэтому мы говорили, что девочка, она божественна. У женщины активные центры уже с самого начала, с детства. И аскетизм, она без конца что-то там маме помогает. И что-то... Мальчишку попробуйте, заставьте. Сережа, помой посуду. И послушайте, что он скажет в ответ. Гостей много было, мы устали. С сестрой мы устали, мама говорит. Сережа, помоги помыть посуду. И послушайте, можете записать даже. Какой вы там аскетизм услышите, да? Там получите по Марсу все. По Сатурну ничего. Аскезы связаны с Сатурном. Да, Снежная Королева хороший пример. Хороший пример, действительно. Аскетизм для того, чтобы, да. Теперь немножко о недревних мифах. Большой список у меня получился и совершенно не вмещается в одну лекцию, поэтому, может быть, вы сами, как бы мы с вами такую маленькую дискуссию сейчас в форме ваших вопросов и ответов устроим. Может быть, у вас у самих появились, пока я все это рассказывал, серьезные какие-то сомнения и противоречия с тем, что вы знали, с чем жили или в чем были убеждены до сих пор. Давайте поделитесь какими-нибудь своими теориями. Конечно, социум состоит из людей. Социум без людей – это не социум, правильно? Общество, любая страна, она может поощрять, государство любой страны, правительство может поощрять больше или меньше гармонию в браке по одному из этих уровней. И вы можете видеть, что в некоторых странах вообще ничего не поощряется, все живут как хотят, с кем хотят, и кроме того еще брак людей одного пола ставится на повестку дня. А не вести ли нам такую практику, да? Например, так в некоторых странах. В некоторых странах поощряется просто регулируемые сексуальные отношения, окей, хорошо, по крайней мере, женщина с мужчиной, и не перепутайте, да, мужчина с женщиной, женщина с мужчиной, не перепутайте, мы уже будет очень, будьте законопослушными гражданами, да. В некоторых странах это не сильно поощряется, и нужен брак, в котором бы была какая-то забота, опека и так далее, совместный быт, или была бы гражданская запись, запись актов гражданского состояния, откуда сложилось русское слово, аббревиатура ЗАГС, да, ЗАГС, запись актов, это уже... Гражданское состояние – это солнце. Общество поощряет, что просто так сексуальные отношения, нерегулируемые никакими общественными нормами, здесь будут не то чтобы запрещаться, в тюрьму за это не сажали, но на стенгазете вывесят и вас прочистят. Но есть общества, в которых поощряется самое главное, в том, что если ты взял жену, если ты взял женщину в жены, ты должен провести ее по всем этажам, поднять ее на самый высокий этаж, то есть привести к Богу. Для этого ты сам туда должен сначала подняться. Но самое интересное, что женщину практически туда и поднимать не надо. С детства она уже там. Ее главное не опускать. Самое важное, почему мы говорили, что женщина, девочка, это значит остаться такой, как есть. А мужчина, это значит стать таким, как есть. Господь сразу, природа женщины, уже, она уже имеет всю чистоту и всю изначальную религиозность. Она уже ждет мужчину, просто она не знает, не хочет туда дальше двигаться сама. Она об этом может ничего не знать, о каких-то духовных сферах и философских нюансах. Но она ждет просто мужчину во всей своей чистоте, который бы сам поднялся до ее уровня, и вместе бы они пошли дальше. Но мужчины что вместо этого делают? Сюда иди. То есть он снизу, с первого этажа, говорит, сюда иди. Видели, чтобы мужчина когда-нибудь серенаду пел чердака? Чтобы женщина туда поднялась. Ай, лень, лениво. Там внизу под балконом встал. Даже там двух пролетов по лестнице не надо подниматься. Взял бы, тоже на балкон залез, там бы спел. Не, под балконом. Ну ладно, одно колено встал. Ну то есть типа... «Приди ко мне, любимая, приди». То есть как бы давай-ка на нижние чакры, да? Давайте со своего четвертого этажа, да, с балкончика. Давай-ка как бы мы возрадуемся с тобой по Марсу. И все будет хорошо. Седьмой уровень, я не забыл про него, а просто не очень считаю себя компетентным говорить об этом. Но это есть цель супружеской жизни – прийти вдвоем к пониманию отношений с Богом. Седьмой уровень – это человек осознает свою духовную природу. И каждый из супругов осознает, что рядом со мной не что-то, что принадлежит мне, мой. Женщины, когда они, фамильярность появляется, она говорит, да мой дроздом, он вообще, он гвоздя не может забить дома. Да, никакой не дроздов Смирнов. Это чистая частичка Бога, которая изо всех сил в этом сложном очень мире, диком мире таком, через свои какие-то привычки, сумасшедшие концепции, через свое невежество, изо всех сил гребет духовный мир. И я ему могу помочь. Также муж он смотрит, что это существо рядом со мной. Это не просто женщина, которая мне нравится, или которая имею какие-то сексуальные чувства и так далее, или которой я должен приносить зарплату. Это живое существо, которое я должен, очень дорогое мне, которое я должен помочь не рождаться здесь больше никогда, не стареть, и не болеть и не умирать, не приходить через кошмары этого материального мира. Если вот на минуту у мужчины такая идея, просто ну, на минуту, чик, значит, там один лепесточек из тысячелистная чакра, один лепесточек, там полностью бутон закрыт, вообще зеленая шишка, но один у него мужчина на эту секунду, да, и там что-то смотрим, вроде бы что-то светится, как бы что-то там проблески какие-то. подумал так, потом думаю, ну да, фигурка тоже у нее ничего, кстати. Душа душой, как бы, конечно, все для Бога. Да, фигура, он раз, опять закрылся. Так мужчина пытается, как бы. Не хватает освещения. Освещение для этого, для этой чакры – это знание. Знание и общение со святыми. То есть человек поливает этот, эту чакру, этот цветок чакры знанием, а солнце для него – это общение со святыми. Тогда она раскрывается. Если нету ни знания толком, ни, никакого общения, то тогда она закрыта, и энергия просто упирается где-то там на нижних, и все. Все на круг, как бы зацикливается. Брак становится скучным. Душа начинает скучать, потому что она ждет, что все будет становиться лучше и лучше и лучше. Женщины все ждут. Есть такая шутка у психологов, что мужчина всегда верит, что женщина останется такой же, и в этом есть доля, теперь вы уже знаете правды, да? Потому что она самая лучшая уже была, когда я ее встретил, лучше ей и не надо становиться, это мне надо, а мне бы подтянуться, дотянуться до нее. Она уже самая лучшая сейчас. Но это с юмором говорится, да, что мужчина всегда надеется, что женщина останется такой же, а женщина надеется, что мужчина что, всегда станет лучше или изменится. Ну, разумеется, изменится в лучшую сторону, да? И это очень правильное понимание, потому что душа требует изменений, хочется роста, хочется разнообразия, хочется нового, хочется жизни новой. Ну и что, что у нас квартира, все куплено, и все работает, и две машины ездят, и дети в хорошей школе. Это не определяет счастье в браке. Что делать, если девочка 7 лет усиленно пытается подражать брату 12 лет, перенимает его манеру поведения, его вкусы, шутки и так далее? Почему такое может происходить? Прежде всего, оно происходит потому, что девочке не нравится концепция женщины, ей не хочется становиться женщиной. Она не думает о том, что фу, как женщиной плохо быть. Не, она не размышляет об этом. Но эта идея рождается из чего? В принципе, есть такой: глаза дочери в сердце отца. Насколько отец трепетно относится к матери, настолько девочка, считывая эту любовь, эту информацию как бы эмоциональную, чувствует эту нежность и любовь, настолько она заражается этим желанием стать женщиной, чтобы получить такое же, да, то есть вырасти и проявить те же качества женственности, мягкости, иногда, может быть, слабости, потому что она знает, что именно благодаря этим качествам я получу то, что я сейчас чувствую, течет из сердца отца в направлении матери. Но если этих нежных чувств нет, то ей совершенно не нравится роль женщины. Женщина – это то, которую забивают, забывают где-то там, та, которая целыми днями сидит одна, та, которой не с кем поговорить, та, которой все приходится делать сама, та, которой, если нужно что-то, чтобы ей помогли, ей нужно это как, вообще, я не знаю, то есть как чуть ли не умолять, чтобы ей помогли, как какое-то чувство вины, просьбы свои все произносить. То есть массу всяких наблюдений делает девочка, эмоциональных. Это не логические наблюдения. И у нее просто, она понимает, что она хочет стать кем угодно, только не женщиной, в конце концов. Потому что ничего, как говорят подростки, прикольного в этом нет. И потом смотрит, вот у мужиков все проще, папа все проще, раз, туда, сюда. Если я стану такой, я буду счастлива. И это, кстати, может получаться из-за того, что, например, статус отца в семье, он такой очень солидный. Вот отец, это, я говорил вам, вид мужчин. Мужчина, который получает любовь охотно, считает, что нормально получать любовь и заботу о себе, но не считает нисколько себе обязанным давать ее взамен. Такой тип есть, любви как бы, да. И в такой семье особенно это может быть ярко проявиться. Когда женщина очень привязана, и она очень порядочно, чиста, верна мужу и заботится о нем, то статус мужчины возрастает. Но если он в ответ не дает той же заботы и любви, ее статус падает. И поэтому все и мальчишки, и девчонки хотят быть мальчишками в итоге. Вот отец – это тот, кто получает любовь. Стоит стать женщиной, ты станешь просто предметом мебели, приложение к кухонной этой мойке. Примерно, я не говорю, что это мысли такие, но эмоции такие. Поэтому я не уверен, что это именно в семье, о которой задан вопрос, так происходит. Но это наиболее… Есть всегда масса всяких нюансов. И это может быть просто временно. Более того, это может быть влияние из прошлой жизни. Более того, у нее может быть сейчас период Меркурия в ее астрологической карте, которая сама по себе более мужская планета. И кроме того, она очень сильно располагает к тому, чтобы копировать. Копировать и подражать. И это, кстати говоря, может быть не во вред, потому что в конечном счете ученые, они пришли к заключению, что у нас присутствуют обе природы, мужская и женская. И тот человек, который развивает только один, как бы культивирует или упор делает только один вид психической своей природы, соответствующий телу, мужской, например, да, это несчастный человек, он ни с кем не может строить отношения. Ему мерещится, что все, кто не мужчины, с ними что-то не так. Вот такая у него философия. Все, кто более, скажем, более нежен или более чувствителен к каким-то вещам, или более пуглив, или еще что-то, это какой-то изъян. Очень плохо, когда такому мужчине рядом оказывается ребенок, девочка, в воспитание попадает, на воспитание ему как бы по судьбе приходит. Поэтому я не утверждаю, что это ситуация именно этой семьи, этого, этих людей, но такое объяснение дают веды. Да, гармония в семье, которая, в общем-то, запрещена здесь, она давно уже утрачена. Говорится, что с началом Железного века, Кали-Юги, один из признаков – это раздоры в семьях, бесконечный раздор. Вообще раздоры между всем, даже у человека со своей головой раздоры начинаются, так? Между странами, между слоями общества, между везде. Но раздоры доминируют прежде, в первую очередь, в семье. И поэтому Золотой век – это означает, что люди получают знания и конфликты, которые вроде бы положены по календарю Вселенной, их нет. Это как окошко такое, как глоток свежего воздуха длиной в 10 тысяч лет. Семьи не соответствуют условиям Кали-Юги. В семьях опять начинается гармония, любовь, понимание, настоящее знание, понимание целей брака и так далее. Знания, я говорю, что знания должны даваться так, если вы вопрос сейчас слышали, да, чтобы не беспокоить умы людей. То есть часто лекции даже доктора Тарсунова просто благодаря общению и спрашивая людей, как им нравятся лекции и какой результат их, они людей приводят в большое смятение. Потому что первое, что они понимают из этих лекций, то, что они до сих пор жили совершенно наоборот, против всякого знания. Не только наполовинку там или кое-что, вообще ничего. По каждому пункту того, как надо, мы делали все наоборот. Это очень большое переживание, это очень большой шок. Поэтому знание, конечно, должно подаваться с учетом того, что три категории людей есть, да, знаете. Первые, которые приходят в депрессию от того, что они не знали этого раньше и уже наделали много ошибок, все. Эти люди чувствуют свою неспособность дальше двигаться. Вторая – это те люди, которые приходят в такое воодушевление от услышанного, что тоже больше не могут двигаться никуда. В таком восторге, что они бегают только и всем рассказывают, как надо жить, какие обязанности жены, какие обязанности мужа, и сами не выполняют ни те, ни другие, в общем-то, да. И третья категория – это те, которые настолько сосредоточены, когда уже муж будет продвигаться, я же выполняю обязанности, я же уже сама продвинулась, да, что совершенно не замечают никакого прогресса. Настолько сосредоточены на достижении прогресса в соответствии с полученным знанием, что у них утрачивается напрочь способность видеть свой прогресс и тем более прогресс других людей. Это третья тяжелая категория. Они разочарованы, оказывается. Поэтому знание, получив его, надо взять его на заметку. Проблема в том, что нам навязывают очень много сейчас всякого знания, разного знания. Полузнания, недознания, невежество в форме знания. И нам трудно разделять. Поэтому важнее, чем информация, является общение. То есть вы должны общаться с людьми, которые живут по этому знанию. Пусть даже у вас нет времени на это или трудно установить контакт с этими людьми. Но по-другому его очень трудно как-то осуществить. Сейчас есть возможности. Есть интернет, есть переписки, да, в email, Skype, разные системы коммуникаций. Есть семинары, в конце концов. У нас есть домашние программы. Приходите общаться с друг другом. Общение важнее гораздо в этом смысле. Итак, вопрос. У девушки есть приятели, она с ними общается, но они не подходят ей для брака. Надо ли тратить время на них или надо все-таки выбирать, которые нравятся, а не всех, которые притягиваются? Очень хороший вопрос. В принципе, мы много говорили об этом, но я с воодушевлением, с радостью вернусь к этому еще. На самом деле, правильное общение складывается у девушки тогда, способность выбрать, и у женщины, если она, скажем, если она пытается создать семью, или даже если ее брак расстался, она вновь пытается создать семью. Правильное отношение складывается тогда, когда женщина общается по принципу «общайся с кем хочешь». Точнее, общаться с теми, кто хочет с тобой общаться. Там есть еще вторая часть принципа для женщин, но не «спи с кем попало», называется, да. Но если говорить о девушке в чистоте, где этот вопрос не возникает, то как раз общение с каждым, который имеет симпатию, большую или меньшую к ней, и каким-то образом проявляет ей свое внимание. Дать определенное время общения с ним – это светлая такая обязанность девушки. В процессе она узнает их больше и ближе. Но, вообще-то говоря, очень трудно психически и даже с точки зрения менеджмента времени общаться больше, чем с тремя молодыми людьми для девушки. Поэтому три – это очень хорошо. Третье – это очень здоровый режим. Нравятся они или не нравятся, не имеет никакого значения, потому что главный принцип таков. Настоящий, тот мужчина, тот самый, который вот он на всю жизнь, не нравится сначала никогда. Нормальный принцип. Должно быть так. Он должен не нравиться. Не то, что вызывать отвращение, но он должен быть просто один из многих, и все. Если женщине показалось, что она встретила свою судьбу, или девушке, что это тот самый, что она должна его добиться и так далее, то в этом есть определенная опасность. Большая опасность. Доктор Тарсунов, он говорит, что он должна заткнуть глаза, уши, нос, и все, и бежать, сломя голову из этого места, где, она, где ей показалось, она встретила свою судьбу. Здесь очень большое влияние имеет на нас средства массовой информации. Мы как бы все так себя считаем такими бодрячками, как бы у нас иммунитет, конечно, кино — это кино. Вы даже не замечаете, как это давно уже проникло в наше сознание, и как идея о построении и начале отношений, она давно уже не принадлежит нам, или она совершенно не ведическая, она сложена кино. Мы, хочешь не хочешь, после тысячи просмотров каких-нибудь романтических кинокартин, мы начинаем верить, что оно реально в жизни так может быть. Но оно не может быть, хотя бы потому, что на фильм отводится полтора часа. Там все до полтора часа произойти должно. Все пережито должно быть. Поэтому там очень точно надо вымерить, что он ей сказал, что она ему ответила, как он сидел, как он встал, как он... Там времени очень мало, понимаете? И там сценарист сидит, ему он гонорары за это получает, он там строчит сценарий, все полирует до блеска, каждый шаг, каждый жест, каждый все там, да? А в жизни обычные люди, никто сценарий вам не пишет особенно. Человека, которого вы встречаете, ему тоже никто не пишет. Он пришел такой, увидел, если он влюблен, мужчина или молодой человек, он вообще двух слов связать не может. Какой там сценарий? Забыл, что он сам вчера собирался говорить. Вчера он подготовил все, что он скажет, когда ее встретит. Тут что-то ерунду несет, и с каждым словом страшнее от себя самого становится. Думаю, все, я потерял ее навсегда. Сейчас еще пару таких вот шедевров я сейчас выдам, и все. Просто следующее свидание, забыть надо уже все даже, возможность такого. Поэтому большое спокойствие, если девушка, у нее действительно есть приятели, и она с ними общается. И чем меньше они подходят для брака, тем лучше они подходят на категорию приятелей, и тем проще ей, в конце концов, будет встретить человека, который идеален для ее брака. Поэтому запиской в ней практически есть ответ. То, как она ведет себя, то, как она делает, уже является безупречным, уже является идеальным. И время на них надо тратить, именно надо. Могли бы написать «стоит», да? Долг девушки, которая достигла зрелого возраста уже, и которая, как в народе раньше говорили, на выданье, чем выданье может длиться 5-7 лет, кому как больше нравится. Каким сроком определяется половая зрелость девушки? Она должна быть под покровительством. Ее ум должен быть защищен. Это не значит, что она сразу должна иметь там какие-то близкие отношения, но родители должны принять ответственность за то, что мы уже ищем, мы ее защищаем от всяких ненужных давлений и влияний чрезмерных, но поддерживаем систему общения, приятели. Но чаще всего родители не имеют таких полномочий, дети им не дают, чтобы контролировать свое общение, да? И по времени даже не успевают. Ну как, что ж вы каждый вечер будете там, что, я не знаю, рацию купите дочери, чтобы все время на связи было. Прием, прием, как он, что он делает, что видит, как? За руку взял уже, нет, еще не взял? Хорошо. Доложить, когда возьмет. Следующий сеанс связи через 5 минут, прием. Нет, то есть как бы это очень трудно, и поэтому... Эти приятели, они являются, по сути, представителями матери и отца или матери, которые защищают ее. Когда есть молодые люди, которые девушке не нравятся, она никогда не пойдет на как бы уступки из женской жертвенности, не пойдет на уступки или на какие-то компромиссы, особенно касающиеся сексуальных отношений. Никогда не пойдет, просто потому что он не особенно нравится. Да ради кого? Ради него, что ли? Это очень хороший знак, если женщина общается с мужчинами, которые ей не представляются совершенно даже отдаленно кандидатами в кандидаты, в любовники или мужья. Кандидатами первой степени в кандидаты. Даже такими они, даже на такую статус они тянут. Это не значит, что молодые люди должны быть противны девушке, но это и есть техника безопасности. У нее никогда из-за ощущения, что это тот самый, или он так замечательно ухаживает, или он мне так нравится, в ней не включится этот разрушительный механизм такой досрочной верности, чокнутого самопожертвования. Что вот так он ухаживает за ним, что вот уже вот я чувствую, что я вот уже должна что-то для него сделать. Сегодня у дочери взял плеер послушать, и тексты песен все такие. Голос как бы молодой певицы, 18-17 лет. Это ночь, я тебе сделаю, я тебе устрою, будет такое, как никогда вообще. Ты такого не видал, не слыхал. Но пишут-то лысые пузатые дядьки. Эту музыку пишут-то не девушки. Секрет-то в чем? Если мы скажем, кто написал эту песню, поднять руку, встанет лысый пузатый дядька с кучей комплексов нереализованных, да? Проблем в сексуальной сфере. Ему нравится вокруг себя лепить такой мир в шоу-бизнесе, где все девочки 18-17 лет поют. «С тени будет такой силы, которая зажжет свет», я сегодня слушал. «Никакая сила не включит свет, и будет так, что вообще ты, понимаешь, не забудешь никогда». Есть еще один нюанс. Когда девушка не расположена к молодым людям, молодой человек обычно чувствует еще больше воодушевления добиваться ее. И многие молодые люди начинают добиваться ее, заслуживая расположения родителей, тем самым становляясь абсолютными, надежными агентами самих родителей. То есть они становятся народной дружиной, сформированной из, так сказать, трудящихся, да, масс, которые защищают благочестие женщины, плюс еще под контролем и как бы с осведомлением родителей. Это очень хорошая категория приятелей, которые не нравятся. Воодушевляйте всеми силами, говорите, что ну что, неплохие, пообщайся, спонсируйте. Если хочет идти на, еще хочет идти на танцы или в клуб, или в кино с тем, который очень нравится, скажите, что нет денег. Сейчас нет денег. А если с тем, который совсем не нравится, сразу дайте денег, пускай сходит. Найдите и защитите средства. Дайте ему денег, если вы уже дружны, чтобы показал, что он парень как бы при деньгах. Вопрос, что по ее судьбе известно, что у нее должен быть человек. Но важно ей сохранить веру, что этот человек есть, во-первых, и пройти весь маршрут, который ей положен по судьбе. Может быть, он будет в ранней юности, 18 лет, 17 лет. Может быть, он придет только в 20 лет, разные судьбы. И самое главное, ей оставаясь счастливой, не развивая никакие комплексы, получая много внимания, счастливо и спокойно дойти до этого момента в 20 ли лет, в 30 ли лет, абсолютно удовлетворенной, потому что она знает, что у нее было за 7 лет, пока за ней ухаживали приятели, у нее было 20 человек, когда она сказала своему жениху, он чуть не упал. Она сказала, было 20 человек у нее, 20 мужчин. Но мама добавила, что это были просто приятели, с которыми в основном дружила я, а не дочка. Так, в основном как бы я с ними общаюсь. Те парни просто несчастные, которые добивались практически без всяких шансов, просто ухаживали, добивались. И может показаться, что это семья извергов, которые просто издеваются над молодыми людьми. Но ни один молодой человек от этого не умер, во-первых. Ни один молодой человек от ухаживания, из-за которого он ничего не получил, не умер. А только что у него произошло? Его психическая энергия поднялась еще выше, он стал человеком с лучшими качествами. Поэтому насчет сострадания к таким молодым людям забудьте навсегда, пожалуйста. Матери и девушки, здесь речи о сострадании не идет. Никто от этого не умирал. В силу своего эго нам кажется, девушке кажется, что если бы меня вот так вот, да, за нос водили, а потом бросили бы. Ой, как было бы больно, я не могу поступить так с человеком. Ну так головой-то надо думать, он же не женщина, его, он для того и создан, чтобы водить, потом бросить. И он думает так, все они такие, первая мысль. Все такие, все одинаковые, все там и какой-нибудь эпитет. Я ей цветы, я ей то, я ей... Он расстается в это время со своей жадностью. Я ухаживал, я в кафе ее 3 раза. Там счет был 4 лата, там 2 раза мороженое ей брал. Она такая вообще, букет розы, 7 роз взял ей. Однажды на день рождения вообще такую коробку конфет подарил, он там в своей жадности парится там, да. А потом понимает, это просто жадность вообще, то есть эта девушка здесь ни при чем. Избавляется от этого качества, ему самому стыдно становится. Он приходит, говорит, не знаю, что с вашей дочерью, я ухаживал за ней, конфеты ей дарил, да сюда. Мама говорит, ну тогда вот и состав просто счетик, мы тебе потихоньку выплатим, ты нам рассрочку дай, мы тебе дадим. Ему раз стыдно стало просто. Ну на самом деле, что это за идиотизм? Но мужчине трудно понять это, пока он не, как бы в зеркале это не увидит. И он понимает, жадность на самом деле, это то, что ему мешает добиться расположения достойной девушки. И в следующий раз, может быть, да, он расстанется с этой семьей, может быть, даже он будет их считать плохими, но в следующий раз будет думать, измерять ли отношения в коробках конфет и букетах цветов? И обязана ли женщина, девушка, за которую он ухаживает, ему за каждую коробку какой-то балл поставить или что-то ему, да? То есть набирает ли он баллы для чего-то своими коробками конфет, да? А девушке самооценка только растет. Если ее поддерживают родители, они говорят, да ну нормально, ничего, вот это такой ухаживает, такой человек ухаживает, здорово, мы даже гордимся тобой, все хорошо. Она говорит, ну они мне не нравятся. Она говорит, ну они же тебе как есть, пить не просят, как говорят русские, да? Ну время твое, ну ничего. Да. Самооценка растет, и она, у нее появляется ментальность изобилия, то, что психологи называют. Я могу выбрать. Поэтому принцип «общайся с кем хочешь и спи с кем попало» — это как бы принцип применим для женщин, когда женщина строит новые отношения, новый брак. Но для девушки сейчас тоже, к сожалению, этот принцип тоже важно огласить его, как он есть. Потому что приходят 16-летние девчонки, и нам, санандамрит, и начинают объяснять, что, в принципе, брак не может быть построен, пока ты не переспала. Что это как бы вы откуда, друзья, взялись из каменного века, что ли? Астрологи, вы чё? Как же это? Жизни не знаете, да. Поэтому, да, общайся с кем хочешь, мамин принцип, не спи с кем попало. Жестко для Кали-юги, конечно, не в благости совсем фраза, как бы благости мало там, но она дает настоящую защиту. Не нравится все равно общайся, почему? Ну, не бомжка, как говорил персонаж фильма, мне очень нравится подход одного из пап, да, это... Леонов, да, играл отца, царя в фильме «Обыкновенное чудо», помните, да? Ему говорят, так он же медведь, говорит, этот молодой человек, он медведь на самом деле. Папа говорит, ну ладно, медведь, ну все же не хорек какой-то. Так такое должно быть. Ну что, медведь? Дочь, ну ты что? Ну что, медведь? Поэтому все, которые притягиваются, пусть притягиваются. Когда девушка видит, что многие притягиваются, раз, а второе, она видит, что она их может оттянуть в нужный момент, и мама ей или папа, или другие, которые притягиваются, помогут оттянуть сильно притянувшегося, она чувствует себя очень счастливо. Она чувствует свое величие, силу чистоты, которая притягивает, силу красоты. И у нее появляется мощная вера, что когда я захочу, я притяну. Когда я увижу того самого, пока не вижу, странно, уже 5 лет притягивается все время какая-то ерунда. Но когда я его встречу, ой, как я его притяну. Я его так притяну, она имеет эту веру, и потом спокойно себя ведет. Не пытается притягивать, что попало, экспериментируя там, да. Конечно, сила притягивать упадет, потому что это психическая сила чистоты. Поэтому родители должны поощрять такое общение, но при этом смотреть, чтобы оно не заходило слишком далеко. Но самим смотреть практически нереально, поэтому назначаются добровольные народные дружины. Когда за девушкой ухаживают трое молодых людей, и один очень сильно настаивает на сближении отношений, ей очень легко сказать, что на самом деле я не вижу таких оснований, даже если ты очень хорошо за мной ухаживаешь, так, если ты мой большой друг и так далее. Потому что еще 2 человека за мной ухаживают, и они как-то ничего, живы, здоровы и не требуют узнать меня поближе. Для мужчины это имеет так большой психологический эффект, большой комфорт создает, потому что мужчина, которому отказывают в близости, переживает шок такого, как будто все в мире вдоволь имеют секс и наслаждаются, а его одного выставили дураком. У него внутри такой комплекс рождается. Но когда ему говорят, что на самом деле ты не один такой несчастный, за мной ухаживают много молодых людей, но как-то мы обходимся без вот этого узнать поближе. Нормально. И она счастлива, ей легко очень сказать. Почему? Потому что если вдруг он начнет ее шантажировать и говорит, так давай решим, или мы поближе узнаем, или вообще нам лучше. Я не хочу, я не могу, чтобы мы просто оставались друзьями. Девушка всегда на этом этапе отношений говорит, давай просто останемся друзьями. Она четко ставит планку, да? Что как бы поближе узнавать друг друга не будем. И параноически настроенный молодой человек, он сразу обижается. Он говорит, мне этого мало. Туда-сюда, 5-10. И если будет похоже, что он, скорее всего, уйдет, и отношений с ним больше не будет, поскольку есть еще двое, даже если он был очень какой-то особенный, она все равно не испытывает одиночества и дискомфорта. Будет двое. Найдется трое, третий еще. Святое место пусто не бывает. Это принцип девушки такой должен быть. Не потому, что у нее ноги такие или такая фигура такая, потому что свято место, потому что свято сама чистота женская. Поэтому свято место пусто не бывает никогда. Всегда будет кто-то, кто привлечется, и она сможет продолжать выбирать. Еще не сказано, нужен ли ей принц на белом коне. То есть, на самом деле, одна из ошибок в выборе партнера состоит в том, что мы ищем совершенного партнера. Совершенно забывая, что мы несовершенны, что совершенный партнер может совершенно несчастными нас сделать из-за несоответствия. Поэтому нам нужен просто человек, который бы был, с которым была бы гармония в отношениях, близкий друг. Как он выглядит, неизвестно, не описано, не знаешь. Может, во сне видела, может быть, нет. Поэтому это хороший... Мы в консультативной практике сталкиваемся с такими ситуациями, уже много раз сталкивались, когда девушки ведут себя так, не имея никакого знания. Они просто легко и свободно, и родители поддерживают в этом. Несколько молодых людей, ухаживающих за ней. В чем они могут помочь только, чтобы эта система продолжала действовать. Одна из ловушек есть такая, что у девушки есть 3 молодых человека, но в какой-то момент ей начинает казаться, что она должна выбрать из этих 3, потому что это уже много. Это низкая самооценка, что 3 – это для меня уже много. Других не будет, и надо выбирать из этих 3. Это абсолютная ошибка. У девушки может быть 30 раз по 3, и никаких проблем. Никаких проблем вообще. Конечно, завистливые люди скажут, что да она, у нее там каждый день, ее видят с тем и всем. Видят это одно, но какие отношения знает только она или, может быть, знает, если близким другом является ее мать. Поэтому она может общаться свободно каждую неделю, меняя по молодому человеку, который за ней ухаживает. Нет проблем. Это никак, вообще ни каплю энергии у нее не забирает, ни каплю ее чистоты. Только зависть и сплетни могут как бы представлять какую-то опасность, да. Но зависть и сплетни, даже если о девушке ходят сплетни, что у нее было 3 раза по 30, у нее было 90 разных молодых людей. Ее каждый день в течение 2 лет видали с другим молодым человеком. Представляете? Кошмар. Конец всем этим сплетням. Кто может положить? Муж, который приходит, человек интеллигентный, чистый, очень нежно любящий ее, заботящий о нем. Все видят, что просто кого-то он не мог взять. Этот человек не сумасшедший, не слепой. Значит, он что-то в ней нашел. А что он в ней нашел? То, что она для него и берегла, абсолютную чистоту. Или, может, не абсолютную чистоту, в Кали-Югу живем. Но все, что могла, сберегла для него. Все. Потому что есть второй вид паранойи, что если были мужчины, значит, уже я не имею права получить того самого. Все, были, я уже все, теперь я не то. Это второй вид такой, крайность вторая. Поэтому родители не должны, мать ни в коем случае не должна считать свою дочь падшей, если у нее были сексуальные отношения с мужчиной. И считать, что об ее браке заботиться незачем, она уже все. Это предательство будет. Спасибо вам за вопросы. Давайте будем желать счастья.